Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, irkp.ru из любой точки мира. Радио «Комсомольская правда» в эфире «Тема дня» и в фокусе внимания по-прежнему ситуация в затопленных регионах Иркутской области. Вода понемногу уходит, и самое время разобраться в причинах наводнения. Версий появилось множество, от мистических до конспирологических. В пресс-центре «Комсомольской правды» собрались ученые, метеорологи, энергетики, чтобы разобраться, что же произошло на самом деле. Так эксперты уверяют, что распространяемая в социальных сетях информация о причастности работы гидроэлектростанции Ангарского каскада к затоплению ряда районов Иркутской области – не соответствует действительности. В упоминаемых текстах полностью нарушена логика изложения ситуации, неверно представлена география Иркутской области, метеорологическая обстановка, не учитываются режимы работы ГЭС, авторам неизвестны особенности работы оптового рынка электроэнергии. Но, впрочем, давайте разбираться. Попуски гидроэлектростанции Ангарского каскада не влияют на уровень воды левобережных притоков реки Ангара и притоки Братского водохранилища, в числе которых реки Ака, Яуда, Бирюса. Эти реки берут свое начало в районе горной системы Восточный Саян. Важно подчеркнуть, что города Тулун и Нижнеудинск расположены не на Ангаре, а на берегу рек притоков Ангары и Братского водохранилища, Ия и Яуда, соответственно. Средний уровень реки Ия в районе Тулуна находится на уровне 460 метров. Тулун расположен в 119 километрах от устья, это место впадения реки Ия в Братское водохранилище. Таким образом, географическая удаленность и высота местности полностью не соответствуют предположениям авторов о затоплении городов Иркутской области водами Братского водохранилища. Реки Бирюса и Уда не впадают в Братское, они впадают в Ангару на участке ниже Богучанской ГЭС. И очевидно, что никакого подпора ни Братское водохранилище, ни Иркутское, ни Братское ГЭС боковым притоком Ангары не оказывали и не могли явиться причиной наводнения в населенных пунктах региона. О причинах паводка говорит доктор технических наук, заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Мелентьева Вячеслав Никитин.
25-29 июня мощный циклон прошел в бассейнах рек Уда, Ия, Ака, Белая. Когда зашел этот циклон в эту зону, и обычно он такого вида циклоны, обычно, как правило, не задерживается больше нескольких часов или суток, одних суток. Здесь в силу того, что и с севера, и с юга зажатые антициклоны, они, в общем, как-то оставили этот циклон на довольно длительный период, 4 дня. Одновременно можно сказать, что вот этот экстремальный паводок совпал с запоздавшим снеготаянием в Восточных Саянах. И поскольку вот такой интенсивности дождей для июня не характерны, вообще говоря, обычно это, если и бывает, то в июле-августе, то вот это сочетание дало абсолютно экстремальные условия осадков и водности, которые мы наблюдали. Количество осадков в Тулуне, выпавшее с 25-26, фактически за полтора дня, если в часах смотреть, это примерно 78 миллиметров осадков за эти полтора дня. Для сравнения, месячная норма июня в этом районе 59 миллиметров. В Усть-Каде было 52 миллиметра, на Нижнеудинске 50 миллиметров при примерно похожих нормальных среднемесячных значениях, как и в Тулуне. 28-29 июня уровень воды в Тулуне, река Ия, поднялся на 10-14 метров. Тут разные отметки, есть 10 и 14 как максимальная. Если максимальная подтверждается, то это, конечно, превышение абсолютного рекорда, который был 3 августа 1980 года, там было 10 метров. В Нижнеудинске река Уда подъем на 2,5-3 метра. Усть-Каде это река Ака на 4,5 метров. И в селе Ухтуй этой же реки Ака на 10 метров. В Мишелевке это река Белая уже ниже на 2,5 метра. И Китое, река Китойса также на 0,6 метров. То есть по югу уже практически это наводнение, можно сказать, заканчивалось. Иркутская и Братская ГЭС работали в штатном режиме в соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнного управления. Уровень озера Байкал в последней декаде июня, что касается Байкала и его влияния, тем более экзотично, он не то что опустошался, он повышался очень высокими темпами, примерно сантиметры более в день. И в настоящее время уже составляет 456 метров 57 сантиметров, что выше среднемноголетних значений для этого периода. Это довольно существенно. Иметь в виду, что предполоводная сработка весной началась, была на 8 сантиметров выше нормативного уровня. То есть большой резерв уже был. Поэтому с достаточно высокой вероятностью к концу сентября этот уровень может достигнуть максимальной нормативной отметки НПУ. 457 метров. И уровень братского водохранилища к осени также будет находиться в пределах нормы, соответствующей действующим правилам.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 июня Иркутская область находилась под влиянием циклона. На большей части территории шли дожди различной интенсивности. Сильные и очень сильные дожди прошли в западных, центральных и южных районах. Максимальное количество осадков было отмечено на территориях Нижнеудинского и Тулунского районов, на метеостанциях Адама и Икей. Сумма выпавших осадков за два дня составила 124,231% от месячной нормы, соответственно. 26 июня на левобережных притоках реки Ангара наблюдалось прохождение дождевых паводков, повышение уровня воды на 50-200 сантиметров. Продолжит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Штормовое предупреждение о том, что ожидаются дожди, которые достигнут критериев опасного явления. Первое предупреждение было составлено 23 июня, где говорилось о том, что на территории западных, центральных, южных районов области ожидаются очень сильные дожди. Сразу поясню, что критерии опасного явления дождей – это 50 мм за период 12 часов. В селе опасных районах – это 30 мм, также за период 12 часов. В дальнейшем 25 июня было составлено второе штормовое предупреждение о сохранении очень сильных дождей и прогнозировались продолжительные сильные дожди. Ну и как раз вот по фактическим осадкам, которые приходят к нам с наших пунктов наблюдений, как раз видно, что пик выпавших осадков пришелся на 25 и 26 июня. Самые максимальные дожди прошли. То есть вот выше названные превышения месячных норм, вот от 1,5 до 4, это случилось все за короткое время, что и, скорее всего, вот спровоцировало такое быстрое повышение уровней воды в реках.
В связи с тем, что в период с 2015 по 2017 год в регионе наблюдалось многолетнее маловодье, уровень заполнения братского водохранилища в это время был существенно снижен. В период паводков на реках Иркутской области уровень братского водохранилища составил 397 метров. Ну, для справки, проектный диапазон регулирования братского водохранилища составляет 392-402 метра. В настоящий момент братское водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды, его емкость позволяет заполнить его еще на 5 метров. Кроме того, в текущей паводковой ситуации братское водохранилище, являясь водохранилищем многолетнего регулирования, принимает на себя увеличенный объем паводковых вод, что снижает риски дальнейшего развития режима чрезвычайной ситуации. О том, что еще могло усугубить паводковую ситуацию, рассказывает академик Российской академии наук, директор Института динамики системы теории управления имени Матросова Игорь Бычков.
Мы с вами прекрасно понимаем о том, что мы не могли предусмотреть о том, что возможно вот такое запирание осадков, которое существует. Но я неплохо знаю район Бирюсы в окрестностях деревни Соляная, Талая, оттуда у меня родственники. Так вот, на протяжении долгого периода времени дома там строились, хоть и рядом с рекой, но на возвышенности. К сожалению, вот эти 90-е годы, которые прошли, отсутствие четких ограничений линий, связанных с зонами затопления, привели к тому, что не только в деревнях, но возьмем и славный город Иркутск, то есть у нас есть целый ряд районов, которые застроены с явным нарушением зонирования. Люди оформили собственность и на сегодня находятся тоже в таком состоянии. Два года назад вместе с Институтом системы энергетики наш институт выполнил работу по картированию возможных затоплений в городе Иркутске, подтоплений в Нижнем Ефе. Цифры, которые были представлены, на самом деле, и зоны затопления при разных режимах работы ГЭС и разных метеорологических условиях, вообще-то, на самом деле, достаточно тревожны. Одно из предпосылок возникновения вот таких катаклизмов является в том числе и отсутствие учета рекомендаций ученых, связанных с вырубкой леса. Мы с вами знаем прекрасно о том, что фактически наличие леса в верховьях и так далее все создает вот такую дренажную подушку, которая позволяет задерживать на там, сутки, двое, трое выпавшие осадки и не позволяет их катастрофически уйти. У нас в Иркутской области на сегодня, ну и не только у нас в Иркутской области, вообще-то отсутствует так называемое защитное сооружение дамбы на реках, которые являются притоками тех рек, о которых мы сегодня говорили. И в той же, возможно, при нормальном анализе и принятии решений было сделать ряд предупредительных мероприятий. Это очень важно. И ну вот мы с Вячеславом Михайловичем разговаривали и вообще считаем о том, что ну, плохо, наверное, сегодня говорить, как, почти как в той самой присказке «после драки кулаками», так сказать, не машут и так далее. Но все-таки нам надо сделать соответствующую работу и по Иркутской области, и мы прекрасно понимаем о том, что сегодня продлить работу, которая была связана с моделированием возможных зон подтопления и по Ангаре, и по притокам, там, где у нас возможны социально-экономические вот такие потрясения. Надо понимать тоже, и мы сегодня, наверное, там уже комиссии другого ранга разберутся с точки зрения того, как и правильно ли реагировали местные власти, органы милиции, правильно ли все отработало МЧС, но мы с вами прекрасно понимаем о том, что даже вот возвращаясь к аналогии с землетрясениями, есть небольшой промежуток времени, но он есть для предупреждения населения. Если взять вот то землетрясение Фукусимы, которое было, за 40 секунд по всей Японии были остановлены все скоростные поезда, что спасло огромное количество жизней. То есть, наверное, и здесь была определенная, так сказать, промежуток времени, в рамках которых необходимо было донести информацию до населения. И населению тоже надо было донести информацию, что не надо спустя рукава относиться к тому, что им говорят, покидайте свои жилища, покидайте свои дома. То есть многие не верили в то, что на самом деле это произойдет, а дальше потом, ну вы знаете, трагедия с перевернувшейся лодкой, многие другие моменты, когда фактически вместо правильно выстроенной эвакуации и спасения жизни людей, что самое главное, мы попадаем вот в такой режим.
Но вернемся к объектам энергетики. Объемы пропуска воды через плотины гидроэлектростанций в России жестко регулируются нормативными актами правительства Российской Федерации, главным из которых являются правила использования водных ресурсов. Решение об объемах пропуска воды принимается Федеральным агентством водных ресурсов, это Росводресурсы, исходя из требований всех групп водопользователей, а это население, ЖКХ, водный транспорт, рыбный и лесопромышленный комплекс и, в последнюю очередь, энергетики. Агентство также управляет подготовкой водохранилищ к приему паводков во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций. Выработка ГЭС осуществляется исключительно с учетом требований всех групп водопользователей. Компания N+ Group, в которую входит ГЭС Ангарского каскада, управляет ими в соответствии с законодательством, строго выполняла и продолжает выполнять предписания регулятора водопользования Росводресурсы по объемам пропуска воды через плотины ГЭС на реке Ангара. Продолжит Михаил Хардиков, генеральный директор компании «Евросибэнерго», управляющий энергетическими активами N+ Group, включая ГЭС Ангарского каскада.
Сначала устанавливаются расходы, дальше под эти расходы мы формируем возможности производства, подаем их системный оператор, системный оператор решает, нужно, то есть ли спрос под эту электроэнергию или нет. Если его нет, дальше идет обсуждение того, как действовать, в зависимости от складывающейся водной обстановки. Ну, мне кажется, это просто люди пытаются привлечь к себе внимание, складывая в общую картинку те факторы, которые друг другу даже противоречат. Да, то есть, если взять на вооружение тезис, что есть одна сторона процессов, которая априори плохая и априори она во всем виновата, то, в принципе, любой человек, который интересуется теорией заговора, может вам выстроить любую картинку, показывающую, что вот виновник уже есть. Я думаю, что все идет от того, что люди для себя уже избрали так называемого виновника происшедшего и под него выстраивают картинку, не опираясь на факты и не глядя вообще в принципе на то, как объективно выглядит картина.
Вернемся к распространяемой информации об увеличенных сбросах воды с Иркутской ГЭС с целью обеспечения крупных промышленных потребителей электроэнергией по исключительно низкой цене. Этот тезис, уверяют эксперты, также не соответствует действительности. Полезная приточность в первом полугодии по озеру Байкал вышла на нормальные значения, однако средний многолетний уровень гидровыработки Иркутской ГЭС еще не достигнут. Выработка электроэнергии составила 1,92 миллиардов киловатт-час. Согласно правилам использования водных ресурсов, среднемноголетняя годовая выработка электроэнергии на Иркутской ГЭС составляет 4 миллиарда киловатт-часов, максимальная 4,9 миллиарда киловатт-часов. Кроме того, отметим, что в ценовой зоне Сибири для всех групп потребителей электроэнергии цены сохраняются на достаточно низком уровне относительно других регионов нашей страны. Это определяет уникальное географическое положение Иркутской области и расположенным на ее территории Ангарским каскадом ГЭС. Мы продолжаем следить за развитием событий.
Всем от дня.